говорит Радио Свобода. Насколько масштабными могли быть фальсификации на состоявшихся президентских выборах в России?
Объем манипуляций на этих выборах – это примерно 10 миллионов голосов, данные в пользу Путина. Это меньше, чем на всех выборах, кроме 2004 года.
Прокуратура потребовала приговорить к 9 годам тюрьмы главу Карельского мемориала Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии, хотя, по данным экспертизы, сделанные им снимки порнографии не являются.
Сегодня прозвучала речь прокурора, представителя государственного обвинения, которая подписала сама это обвинительное заключение.
Британская полиция ведет расследование по поводу угроз в адрес бывшего российского бизнесмена, получившего политическое убежище в Великобритании.
Типа они пришли за Сергеем, придут за тобой, там, типа будешь ты у меня переходить там по струнке или по ниточке, что-то такое.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 20 марта. Заметить фальсификации на выборах можно не только с помощью прямого наблюдения и фиксации вбросов и каруселей, но и математически. Дополнительные бюллетени за главного кандидата, подгонка результатов на участках под уже готовый результат – все эти действия, накладываясь друг на друга в масштабе регионов и всей страны, приводят к аномалиям в общей официальной статистике, в частности, в виде ставшей известным мемом и печальным феноменом выборов в России – «Пилы Чурова». Один из наиболее активных экспертов в электоральной статистике, опубликовавший несколько научных статей об аномалиях на выборах в России, физик Сергей Шпилькин, в интервью научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину рассказал, что в целом прошедшие в воскресенье выборы президента России оказались несколько чище большинства других голосований за последние 15 лет. Впрочем, за главного кандидата все равно было вброшено, по его оценкам, порядка 10 миллионов бюллетеней.
В этом году заметно, в общем, две вещи. Во-первых, главное, что заметно, это, судя по всему, усилия по тому, чтобы сделать по возможности избежать фальсификации в день подсчета. Усилия, которые, как по слухам, предпринимала администрация разнообразная, от администрации президента до Центральной избирательной комиссии по вразумлению избиркомов на местах. Кажется, возымели действие, и объем манипуляций на этих выборах – это примерно 10 миллионов голосов, данные пока не окончательные, но близкие к окончательным, в пользу Путина. Это меньше, чем на всех выборах, кроме 2004 года.
А сколько было на самых печально знаменитых выборах? Какие были самые печально знаменитые, кстати?
Самые печально знаменитые выборы у нас были три раза. У нас были печально знаменитые выборы Медведева, где этот уровень манипуляций был где-то 15 миллионов голосов. Потом были печально знаменитые думские выборы, где было чуть-чуть меньше 2011 года. Мне было, возможно, чуть-чуть меньше, но зато это попало на общественное возмущение. И были выборы 2016 года, когда абсолютный объем манипуляций был меньше, но из-за низкой явки и малого количества проголосовавших относительный уровень был примерно такой же. Это было где-то 12 миллионов, по-моему, или 11,5 миллионов голосов. То есть эти 10 на фоне реально полученных 45 эти 10 значительно меньше, чем те 11 на думских выборах на фоне реально полученных 14. То есть относительно это очень небольшие манипуляции. И кроме того, они вернулись в довольно ограниченное количество регионов. Это то, что Дмитрий Борисович Орешкин называет электоральными султанатами. И некоторое количество областей России. Саратовская область печально знаменитая по-прежнему. Это Белгородская область, это Краснодарский край, Ставропольский край. Ну, в общем, не очень много.
Но есть какая-то догадка, как соотнести политическую реальность этих регионов с их поведением в электоральной статистике?
Вы знаете, это вопрос не ко мне, все-таки это вопрос, наверное, к регионоведам, но, например, Мордовия, кажется, является самым датируемым регионом в России, или вторым по дотациям после Крыма и, может быть, Чечни. Ну, то есть, явный лидер.
Ну, в общем, можно делать предположение, такое educated guess, что эта инициатива, может быть, во многом исходит снизу, и ребята перестарались, да?
Есть такая теория, что это вообще вот, так, что манипуляции на выборах – это такой обмен сигналами между разными уровнями властей и демонстрация лояльности. Ну, очень возможно, что так оно и есть. Потому что, например, вот в Кемеровской области манипуляции начались после того, как Аман Тулеев в 2000 году выиграл президентские выборы. При честном подсчете в своей области с таким показателем, с каким Путин выиграл во всей остальной стране. После этого он начал, видимо, усиленно демонстрировать лояльность.
Сергей, давайте немножко подробнее про эти 10 миллионов. Во-первых, это 10 миллионов от какого числа избирателей? И сколько в итоге получил в реальности Путин, по вашим оценкам, сколько он получил согласно данным ЦИК? И какая явка реальная, какая явка по данным ЦИК?
Реальная явка, по-видимому, близка к 62%. Путин, по-видимому, получил что-то типа 45 миллионов голосов. Тут точность не настолько высокая в этих оценках. Это меньше. Это, естественно, меньше половины обладающих правом голоса, потому что то, что он получил по официальным данным, это практически половина. То есть любые сомнения переводят его ниже этой грани. Ну и процент за Путина я сейчас не возьмусь на руках посчитать. Похоже, что базовый процент где-то 67%.
За счет каких-то конкретных кандидатов произошло или за счет это всех вместе?
Я думаю, что это отдельная тема для исследования. Я боюсь, что тут надо разбираться внимательнее. То есть явно видно, что лишние голоса за Путина – это не только вбросы, но и действительно какие-то перекладывания или просто рисование произвольное. Вот. Но за счет кого это происходило это перекладывание голосов, если это было оно? Надо смотреть дальше внимательно по данным.
Все-таки с учетом этих поправок, нынешний результат Путина, он по-прежнему остается рекордным?
Мне кажется, что 45 миллионов голосов он уже набирал в 2004 году с декоративным набором кандидатов. Но я боюсь ошибиться, я сейчас не возьмусь сказать. Возможно, да, это рекордный результат. Ну, потому что тут было сделано все для увеличения просто физической явки избирателей на участке.
Говорилось еще, что Путин, ну, это такая, скорее, в качестве полушутки, что Путин очень расстроен был высоким результатом Дмитрия Медведева на выборах 2008 года и пытался его переплюнуть, и согласно официальным данным у него это получилось. Интересно, получилось ли в реальности?
Думаю, что да, потому что результат Медведева был накручен гораздо больше. Вот это можно сказать с уверенностью, это были в абсолютном масштабе самые накрученные выборы. Тогда, в том числе, это происходило даже в Москве. Примерно половина города была фальсифицирована, тогда это не очень заметили. Ну, просто как-то общественность еще не очень обращала на это внимание, но это было.
За последние годы, когда вы и другие эксперты занимаетесь изучением статистики электоральной, сложился консенсус среди экспертов, что это действительно адекватные оценки, что истинно, что там нет каких-то скрытых эффектов, о которых многие говорили, типа естественных аномалий, связанных с какими-то социальными причинами.
Тут две вещи. Во-первых, с одной стороны, вот эти последние выборы как раз стали отличным аргументом в пользу того, что все предыдущие были манипулированными. Потому что в очень многих регионах те самые распределения голосов по явке вернулись к клоколообразной форме, о которой так много говорили в предыдущие годы. Вот. Во-вторых, есть много, сказать, точечных подтверждений правоты того, что говорят люди, занимающиеся электоральной статистикой в этом смысле. Например, вот радикальные изменения характера голосования в Москве с 2011 до 2012 года после протестов, когда из какого-то гипотетически неоднородного города она вдруг стала строго однородным и остается таким на протяжении уже 4 крупных выборов 12-го, 13-го, 16-го, 17-го, уже 5-е выборы, да, 18-го годов. Количественные оценки объема манипуляций совпадают, например, с оценками, которые были получены там при анализе результатов участков с наблюдателями и без в работе Сонина, Захарова, Коровкина и прочих, которые опубликованы в журнале ПНАС. То есть, в общем, есть довольно много разнообразных свидетельств, которые подтверждают, что никакой неоднородности на самом деле нет, а есть нормальные, довольно однородное население страны со своими отклонениями и особенностями в разных местах, но, в общем, отклоняющиеся от одного общего среднего. Вот, например, в этот раз говорят, были наблюдатели в Чечне, и наблюдатели из Чечни привезли результаты голосования, очень похожие на результаты голосования по стране, то есть чуть выше процент Путина, чуть ниже процент Грудинина. Но в целом никаких запредельных показателей нету.
С экспертом по электоральной статистике, физиком Сергеем Шпилькиным, беседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Достаточно убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах под антизападными лозунгами, скорее всего, обещает дальнейшее усугубление противостояния между Россией и Соединенными Штатами, если президент Путин не решит сделать первый шаг навстречу Западу. Таков тезис многих американских экспертов, комментирующих результаты голосования на президентских выборах в России. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В понедельник представитель Белого дома заявил о том, что администрация Дональда Трампа не удивлена результатом выборов в России. И президент Трамп пока не запланировал поздравительного телефонного звонка в Кремль. В заголовках американских газет широкий диапазон эмоций. От некоторого удивления относительно уверенной победы Владимира Путина до призывов не принимать их результаты за чистую монету, поскольку эти выборы невозможно назвать свободными. Путин получает широкий мандат на свой четвертый срок, провозглашает «Нью-Йорк Таймс». Переизбрание на очередной срок приближает Владимира Путина еще на один шаг к пожизненному президентству, это пишет «Вашингтон-Пост». Россияне, у которых нет альтернативы, предоставили Путину еще 6 лет у власти. Комментарий на сайте американского общественного радио. Реальная победа Путина – это успех его машины внутренней дезинформации, утверждает журнал «Атлантик». Беззубые жесты Запада не остановят Путина, настаивает газета Wall Street Journal. Как говорят собеседники «Радио Свобода», главный вывод для западных столиц заключается в том, что противостояние с Западом остается крайне эффективным инструментом воздействия на россиян, и это может внушить Владимиру Путину соблазн к новым провокационным акциям. Я думаю, что основной урок для Запада состоит в том, что мы должны строить отношения с Россией, исходя из того, что очень конфронтационная, агрессивная внешняя политика, которую ведет Путин, продолжает быть очень популярной среди россиян, для которых крайне важно ощущение того, что Россия является важным международным игроком, противостоящим Западу, говорит Илон Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета. Я предполагаю, что эти выборы придадут Путину ощущение того, что его руки сейчас развязаны в большей мере, в том, что касается внутренней политики и внешней, и он сейчас может действовать без опасений относительно общественной реакции на его вмешательство в конфликт на востоке Украины или в Сирии, или даже в других местах. Самое главное, эти выборы были референдумом о его руководстве в момент резкой конфронтации с Западом, и Путин взял однозначный верх на этом референдуме. То, что давление западных столиц, судя по всему, сплачивает за спиной Владимира Путина значительную часть российского электората, не должно останавливать Вашингтон и его союзников, считает Илон Берман. США и их союзники должны подвергать санкциям россиян, имеющих отношение к вмешательству в американский политический процесс или вмешательству в дела соседних с Россией стран. Я думаю, эти санкции необходимо расширять во взаимодействии с нашими союзниками. Никто не рассчитывал на то, что санкции повлекут некие серьезные внутриполитические последствия для Владимира Путина. Разговор лишь идет о том, что на внешнеполитические операции Кремля должен быть дан решительный ответ на каждую из них. И с новой победой Путина этот вопрос становится более актуальным. Мы должны действовать гораздо более решительно, чем действовали до сих пор. При этом сравнительно высокий уровень популярности Владимира Путина, несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране, не удивляет Илона Бермана. Я думаю, существует правило в политике. Люди, у которых нет ничего, обычно радикализованы. Те, у кого есть немного, придерживаются консервативных взглядов, потому что они опасаются, что потеряют то немногое, что у них есть. Президентские выборы в России продемонстрировали, что ситуация в стране не столь плоха для среднего россиянина, чтобы спровоцировать существенные политические протесты. Это именно тот баланс, который Путину удалось поддерживать до сих пор. Хотя страна очень далека от процветания и в экономическом, и в политическом смысле, он пока сумел предотвратить кризисную ситуацию, которая бы заставила людей выйти на улицы и бросить вызов его правлению, говорит американский политолог Илон Берман. Президенту Путину стоит ожидать усиления давления со стороны Вашингтона и его союзников, если Кремль не решит отказаться от стратегии противостояния с Западом, которая пока приносила ему значительные политические дивиденды. Так считает американский политолог Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне. К сожалению, в течение последних 10 лет любая попытка перезагрузки отношений с Россией со стороны Запада, начиная с администрации Билла Клинтона, превратно воспринималась российским руководством, которое считало, что оно теперь может требовать предотвращения расширения НАТО или свободы действий, подобных тому, что случилось в Южной Осетии или Восточной Украине. Российскому руководству не приходило в голову, что будущее отношений зависит от его собственного поведения. В этом смысле ничего не изменилось. Я подозреваю, что мы станем свидетелями продолжения давления на Кремль со стороны Запада. Мы видим, что режим санкций ужесточается. НАТО намеревается увеличить свое присутствие в странах, граничащих с Россией, в ответ на российские действия в отношении Украины. На мой взгляд, мы будем продолжать находиться в состоянии некоего холодного мира в отношениях с Москвой, пока не произойдет смены правительства в России. Когда к власти в Кремле придет лидер с другими внешнеполитическими взглядами, тогда Запад сможет пойти на ответные шаги. Я опасаюсь, что до тех пор, пока Путин остается у власти, ничего не изменится, хотя бы по причине исторического багажа, препятствующего нормальным отношениям. Ричард Вайц считает, что при желании Владимир Путин мог бы позволить себе после убедительной победы на выборах пойти на компромиссы с Западом, но он, скорее всего, имеет другие планы на ближайшие 6 лет. Он вряд ли хочет развернуться к Западу. Он смотрит в другом направлении. Это мечты о России, следующей своим путем, евразийской крепости, играющей на противоречиях внутри западного сообщества и пытающейся выгадать что-то на этом для себя. Хотя Путин вполне бы мог сейчас повернуться лицом к Западу и предложить компромиссы, скажем, касательно противоракетной обороны или Украины. Говорит Ричард Вайц.
С американскими экспертами об итогах президентских выборов в России беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Грузии тоже внимательно следили за президентскими выборами в России. Они совпали с резким обострением обстановки вокруг Южной Осетии в связи с гибелью там бывшего грузинского военнослужащего Арчила Татунашвили. А в конце месяца в Женеве состоится очередной раунд переговоров по безопасности на Кавказе. Москва и Тбилиси пока не могут окончательно согласовать совместное заявление о неприменении силы. Грузинские эксперты опасаются, что российское руководство может усилить давление на Грузию. И именно об этом свидетельствуют масштабные военные учения, которые начались в Абхазии и Южной Осетии уже на следующий день после выборов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В понедельник, сразу после переизбрания Владимира Путина на очередной президентский срок, в бывших грузинских автономиях Абхазии и Южной Осетии начались масштабные военные учения. Одни из самых масштабных за весь период после 5-дневной войны 2008 года и признания России их независимости. По официальным данным, в военных маневрах участвует до 8 тысяч военнослужащих и более 1500 единиц военной техники, включая новейшие системы залпового огня. Одновременно крупные военные учения начались и в Крыму. Совпадение учений с переизбранием главы российского государства вряд ли является случайным. Своим мнением об этом с Радио Свобода поделился бывший начальник госканцелярии Грузии политолог Петре Мамрадзе.
Это означает то, чтобы все мы видели, кто, так сказать, в кавычках слабохарствует о том, что Путин получил в тех местах 90% с лишним. Ну, что касается Крыма, Крым это официально аннексированный по российской конституции, это российская территория, хотя этого никто не признает. То же самое Абхазия и Южная Осетия, они признаны Россией независимыми государствами. Там проживают сплошь, подчеркиваю, сплошь российские граждане с российскими паспортами. И там вот 94-92% голосовали за Путина. И вот, чтобы показать, что российская власть, лично Путин, заботится, особо заботится о безопасности в этих регионах, в том же Крыму, который территория России, но все-таки в таком окружении, не говоря об Абхазии и Южной Осетии, вот для этого это бряцание оружием происходит, демонстрация мощи.
Петре, как вы думаете, в ходе своей нынешней каденции президент Путин может ужесточить политику в отношении Грузии?
Обязательно может это сделать, но надо правильно подходить. Не потому, что Грузия как-то себя ведет, если бы вела бы себя иначе, этого бы не было. Нет, потому что для легитимности Путину осталось только, а это подчеркивают и российские наблюдатели, эксперты, и западные, только вот такой вот военный путь. То есть постоянное создание образа врага, образа осажденной крепости России, на которую Запад со всех сторон напирает. И поэтому Путин в любой момент может достать с полки подготовленный документ о соединении Южной Осетии и Северной Осетии, тем самым вход в ее Российскую Федерацию. И вот такие вот можно ждать шаги только потому, что это ему нужно для постоянного поддержания легитимности и высокого рейтинга.
Считает Петр Мамрадзе. Как известно, в Грузии 18 марта не открылся ни один избирательный участок. Даже в здании бывшего посольства Российской Федерации на проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси. Несмотря на разрыв дипломатических отношений сразу после пятидневной войны, это здание по-прежнему принадлежит России. И там работают российские дипломаты. Они являются сотрудниками секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Сотрудники секции советовали россиянам, живущим в Грузии, ехать для голосования в Ереван или Баку. А эта ситуация стала наглядной иллюстрацией плачевного состояния российско-грузинских отношений. По мнению политолога Георгия Нуди, с переизбранием Владимира Путина отношения вряд ли изменятся в лучшую или худшую сторону.
Это ничего не меняет в грузино-российских отношениях, то есть будет то же, что было до сих пор. Я думаю, тут главное не выбор Путина, поскольку, естественно, что ничего неожиданного в этом нет, но будут ли какие-то региональные, скажем, изменения, которые могут повлиять на изменения политики России. Пока таких никаких признаков нет, что что-то может измениться, так что, я думаю, все продолжится так же, как было последние годы.
Георгий, а то, что это формально последний срок Путина, будет иметь какое-то значение для российско-грузинских отношений? Как вы думаете?
6 лет – это все-таки долгий срок. Так что ближайшие 3-4 года, я думаю, еще не будут думать о том, что будет после Путина. Не можем точно знать, это реально будет последний срок Путина или что-то, скажем так, Россия еще придумает, чтобы продолжить его срок. Но пока, на мой взгляд, этот фактор, что это последний срок, он вряд ли будет играть какую-то роль.
А насколько Владимир Владимирович Путин лично участвует в выработке, так скажем, грузинской политики Кремля?
Ну, я думаю, что грузинская политика в какой-то момент была приоритетной для России, особенно в преддверии войны 2008 года и пока Саакашвили был у власти. Сейчас приоритеты переместились, больше внимания Украине, там, Сирии и так далее, но что касается основных направлений политики по отношению к Грузии, я думаю, Путин определяет основные идеи.
Заявил политолог. Владимир Путин правит Россией уже 18 лет. Руководитель коалиции неправительственных организаций «За европейскую Грузию» Кэти Габьяни сказала в беседе со мной, что 4-й срок Владимира Путина вряд ли станет катастрофическим для Грузии. Но целое поколение грузин выросло при его правлении в условиях постоянной напряженности, вызванной, по ее мнению, нескончаемыми попытками включения Грузии в модернизированную империю. Как вы думаете, для Грузии это катастрофа?
Нет, ну это не катастрофа, но ничего хорошего в этом нет. Просто нам тяжело в том плане, что проводить всю жизнь, фактически уже несколько поколений, проводить всю жизнь в том, что пытается как-то противостоять тому, чтобы не стать частью того, что для нас совершенно чуждо. Все время пытаться им доказывать, чтобы они оставили нас в покое. Боже мой, ну катастрофического ничего нет, и никто ничего другого и не ожидал. Так что у Грузии, самой и у грузин, у страны проблем никаких нет, кроме России, кроме того, что они вот пытаются, им вообще на самом деле на Грузию, им нужна вот территория для того, чтобы свои какие-то ненормальные имперские амбиции реализовать.
Уверена Кэти Габьяни. А вот профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе не видит прямой угрозы немедленной агрессии, поскольку у президента Путина сейчас хватает проблем в других регионах постсоветского пространства и мира. В Абхазии и Южной Осетии начались очень масштабные учения. Как вы думаете, что бы это значило? Может, Путин готовится к очередной маленькой победоносной войне?
Нет, не думаю, зачем это ему нужно, совсем непонятно. Во-первых, на самом деле, никакой враждебности со стороны Грузии Кремле, скорее всего, не видят, это раз. А во-вторых, у него сейчас уйма дел, начиная с Сирии, заканчивая там отношениями с Америкой, с Украиной. Так что логики в этом нету. Скорее всего, там нужно объяснить тем, что там празднуют победу президента, там празднуют по-своему.
Отметил Торнике Шарашенидзе. Диссидент советской эпохи Леван Бердянишвили сожалеет о том, что Запад до сих пор не осознал всей опасности, которую режим Путина представляет не только для Грузии, но и всей Европы.
Я думаю, что это означает опасность. Опасность для Грузии и для всего мира. К сожалению, мир вроде не понимает опасности Путина, как надо бы его понимать.
А как надо бы на его понимать?
Его надо блокировать. Мне кажется, что европейские страны уже должны догадаться, что Путин разошел последнее его решение. Это касается не только Украины, но и других стран. Они уже не находят соответствующего ответа. И Россия готова, я думаю, к большой войне. И он точно пойдет на это, если люди укажут, что такое невозможно.
А если все-таки начнется большая война, Грузия может стать одной из целей? Агрессия.
Да, конечно, Грузия может стать целью агрессии, и поэтому для нас переизбрание Путина это, конечно, опасность.
Заявил Леван Бердзянишвили. Первым важным контактом на высоком уровне между Москвой и Тбилиси после переизбрания многолетнего правителя России станет встреча в Женеве, где будет рассматриваться документ под условным неформальным названием «Пакт о ненападении». Принятие совместной декларации может, по крайней мере, закрепить статус-кво, сложившуюся вокруг Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Полиция Франции задержала бывшего президента страны Николя Саркози. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные источники, задержание связано с финансированием избирательной кампании Саркози в 2007 году. Дело о предполагаемом финансировании властями Ливии предвыборной кампании Саркози было открыто еще в апреле 2013 года. Бывший президент Франции был взят под стражу, когда явился на допрос по этому делу. Весной 2012 года на сайте издания «Медиапарт» появилось сообщение со ссылкой на бывшего представителя ливийских спецслужб о том, что режим Муаммара Каддафи предложил 66 миллионов долларов для поддержки предвыборной кампании Саркози. Власти Ливии заявили тогда, что документ сфабрикован. Саркози также категорически опроверг это сообщение и пригрозил изданию судебным иском. Французский сатирический еженедельник «Шарли Эбдо» вышел с карикатурой, посвященной выборам президента в России. Фото журнальной страницы опубликовал в Фейсбуке российский галерист Марат Гельман. На карикатуре в номере «Шарли Эбдо» от 14 марта у Владимира Путина на руке марионетка, которая говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и завязанными глазами. «Я Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте», — произносит он. Медиакорпорация «Радио Свобода. Свободная Европа» прояснила обстоятельства инцидента с избирательным штабом кандидата в президенты России Ксении Собчак. Как сообщила Собчак, в ночь с 16 на 17 марта видеожурналисты Александр Расторгуев и Мария Павлова, имея статус доверенных лиц кандидата в президенты, подписали незаполненные бланки о направлении наблюдателей на избирательные участки. Как заявил вице-президент и главный редактор медиакорпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» Ненад Пейч, расследование показало, что Расторгуев и Павлова нарушили кодекс корпорации, запрещающий сотрудничающим с ней журналистам участвовать в политической и партийной деятельности. Пейч удовлетворил просьбу Расторгуева об увольнении. Мария Павлова сотрудничала с «Радио Свобода» в рамках соглашения о съемке документального кино с участием третьей стороны. Сотрудничество с ней также прекращено. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых она считает политическими заключенными. По словам соратницы Собчак Марины Литвинович, Владимир Путин пообещал рассмотреть этот список. Литвинович заявила, что, цитата, «главный смысл встречи Собчак с Путиным состоял в том, чтобы передать президенту просьбу об освобождении политзаключенных». В списке, среди прочих, украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в 2015 году по обвинению в подготовке теракта к 20 годам тюрьмы и отбывающий наказание в Ямало-Ненецком автономном округе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сестра Олега Сенцова, Наталья Каплан, которая не так давно сообщила об ухудшении его здоровья, рассказала «Радио Свобода», что узнала о списке политзаключенных из новостей. Она не может сказать, насколько эффективной будет инициатива Ксении Собчак, но в любом случае ее приветствует. В своем письме Олег Сенцов написал двоюродной сестре, что у него крошатся зубы и выпадают волосы.
А в том-то и парадокс, что он вообще не жалуется даже в этом письме, то есть он пытается говорить, что все нормально, и мимоходом говорит, что крошатся зубы, выпадают волосы, ну, что здоровье там теряется. Хоть и очень медленно, но безвозвратно. Вот это вот его прямая цитата из письма.
А с чем вот вы это связываете, проблемы с зубами, с волосами? Это, видимо, климат, да, такой вот этот суровый северный?
Климат плюс питание плохое, плюс условия, плюс вот это вот все. Мне сложно сказать, я все-таки не врач.
А вот какую-то адекватную медицинскую помощь, по вашей информации или по вашим предположениям, Олег там может получать вообще в состоянии?
Да нет, конечно. Но откуда там в тюрьме нормальная медицина? Ну, естественно, ее нет.
Вы как к нему относится администрация?
Олега, я таких вот жалоб не слышала каких-то по поводу администрации.
Наталья, а можно вот чем-то помочь Олегу? Я не знаю, послать ему лекарства, витамины, что-то еще?
Нет, ну, конечно, ему будут отправлены витамины, и все это будет, все необходимое у него будет, все, что разрешено. Там, собственно, сложно это все, медицинская поступка, но, безусловно, мы Олега обеспечим.
Не так давно проходила информация, что Олег якобы готов написать прошение о помиловании. Так ли это? Что вам об этом известно?
Там... Ну, как бы изначально раздули все и было, ну, переврали, грубо говоря. Дмитрий Гинзе, может быть, не очень корректно высказался, но он имел в виду, что, я потом с ним это обсуждала, имел в виду, что, ну, все политзаключенные выходили так или иначе через помилование. Там, к сожалению, уже все остальное переврали, додумали и так далее.
То есть Олег не собирается писать прошение о помиловании, это не входит в его планы и...
Сложно сказать. Это с ним обсуждалось давно, и тогда он сказал, что подумаю. В общем, к этому разговору не возвращались.
А какие еще есть пути освобождения Олега? Там обмен, что-нибудь еще вообще в принципе?
Ну, даже если обмен, это все равно будет оформляться через помилование. Юридически нет такого понятия, как обмен.
Наталья, у вас есть ощущение, что власти Украины, ну, вот продолжают как бы работать в этом направлении, что... Олег не забыт в Украине, что о нем как бы думают, пытаются что-то сделать.
Ну, Олег тут действительно не забыт, сказать, что украинские власти действительно прилагают много усилий. Этого, к сожалению, я сказать не могу.
А почему?
Мне сложно сказать. Это лучше задача украинской власти, эти вопросы. Как-то так получается. Мы уже больше года не можем добиться уполномоченного по освобождению политзаключенных. У нас тут уже объединение родственников, их уже больше 60. С тех пор нет человека ответственного за эти вопросы.
У вас была возможность повидаться с ним после того, как его уже арестовали?
Ну, я ездила на свидание в Ростов еще перед приговором. И, в общем-то, все, Олег отказывается на данный момент от свидания. Просит к нему не езжать.
То есть вот эта позиция у него осталась прежней. Он не хочет делать вам больно, себе больно? Как бы в чем эта позиция заключается?
Ну, я думаю, что в первую очередь ему будет сложнее. Мы то, что приехали, уехали. Говорит, что от этого не будет легче никому.
Это была двоюродная сестра Олега Сенцова, Наталья Каплан. По словам адвоката Дмитрия Динза, Сенцов готов написать прошение о помиловании, если это станет условием его освобождения. При этом свою вину он не признает. Адвокат добавил, что сам Сенцов ждет обмена, но считает, что он произойдет не скоро, поскольку российские спецслужбы докладывали Путину о режиссере как о супертеррористе. Правозащитник и журналист Зоя Светова, которая активно занимается делом Олега Сенцова и других политзаключенных, приветствует инициативу Ксении Собчак, но не берется предсказать, насколько удачно она закончится.
Я могу приветствовать только любую инициативу, которая ведет к возможному освобождению политических заключенных. Что касается инициативы Ксении Собчак, то я не знаю, чем это закончится. Я не уверена, что Владимир Путин освободит всех людей, всех политических заключенных, которые из списка Ксении Собчак. Хорошо было бы, чтобы хотя бы несколько человек из этого списка были помилованы Путиным или амнистированы, в общем, чтобы они вышли на свободу в результате этой инициативы. Но уверенности в том, что это произойдет, у меня нет.
А вообще обычно вот сколько времени может пройти вот от, скажем так, вот проявления такой инициативы до каких-то первых шагов воплощения?
Дело в том, что все те фамилии, которые в списке Ксении Собчак, они уже давно известны и Путину, и администрации президента. И известно то, что и в прошлом году И в этом году Путин еще никого не помиловал. То есть он не воспользовался своим исключительным правом на верховную милость. И я слышала о том, что вполне вероятно, что указ о помиловании нескольких человек должен выйти после выборов. Когда это произойдет, не могу вам сказать. Нет никакой закономерности. И невозможно прогнозировать, через сколько времени после очередного ходатайства каких-то общественных деятелей Владимир Путин исполняет свое это право помиловать заключенных.
По словам Зои Световой, в ближайшее время она намерена обратиться к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой, чтобы она обратила внимание на ситуацию с Олегом Сенцовым и его ухудшающимся здоровьем.
Поскольку я очень обеспокоена тем, что он написал своей сестре Наталье Каплан. Думаю, да, что это связано, да, с тем климатом, что он уже 4 года находится в очень отдаленных, да, местах на севере, на крайнем севере, и в Якутске он был сначала, по-моему, около 2 лет, да, сейчас он находится, или там больше даже, сейчас он, нет, он 3 года все-таки в колонии находится. Год он сидел под следствием, или 1,5 даже, да, он сидел все-таки в Москве и в Ростове-на-Дону. Вот мне кажется, что это последние 2 года вот его нахождение на крайнем севере и в Якутске, и сейчас в Лабытнанге, его здоровье, вот оно, видимо, действительно очень серьезно ухудшилось. Ранее было известно о том, что у него проблемы с сердцем, а теперь, значит, вот проблемы, видимо, с иммунной системой. И мне кажется, что это очень тревожный сигнал, потому что Олег Сенцов – это человек, который никогда ни на что не жалуется, если он это написал. Видимо, действительно, это такой вот как бы, ну, сигнал СОС, который он подает оттуда, из колонии Лабытнанги. И мне бы очень хотелось, чтобы уполномоченный по правам человека употребила свои возможности как правозащитника, и чтобы она или сама поехала туда, или послала своих сотрудников, и чтобы была организована ему медицинская помощь. А в самом лучшем случае, конечно, его должны перевести поближе в Россию, поближе к его месту нахождения, поскольку он зарегистрирован в Крыму, и вообще по российскому закону заключенные должны отбывать, осужденные должны отбывать наказание рядом с местом жительства. И в нарушении всех законов Олег Сенцов был направлен очень далеко от своего места жительства. Мне кажется, что сейчас нужно, в общем, бороться за это. Я понимаю, что он сам об этом просить не будет, поскольку это человек, который, в общем, избрал, видимо, такую тактику, он ни о чем не просит, но должны просить об этом правозащитники.
Это была журналист и правозащитник Зоя Светова. Олег Сенцов, который жил в Крыму и протестовал против аннексии полуострова России, был осужден на 20 лет в 2015 году по обвинению в подготовке теракта. Сам он эти обвинения отрицает. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Освободить Олега Сенцова призывают многие известные режиссеры из разных стран мира. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова сегодня потребовала приговорить историка Юрия Дмитриева к 9 годам колонии строгого режима. Аскерова выступила на закрытом заседании по делу Дмитриева в городском суде Петрозаводска, где сегодня начались прения по делу Дмитриева, обвиняемого в изготовлении порнографии. Юрия Дмитриева, главу Карельского мемориала, занимавшегося увековечением памяти жертв сталинских репрессий, арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против него стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые Дмитриев хранил на компьютере. 2 марта прошлого года ему было предъявлено обвинение в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Защита настаивает, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки для органов опеки. Первая экспертиза, назначенная следователем, признала 9 из 2 с лишним сотен фотографий порнографическими. Вторая экспертиза, назначенная судом, никакой порнографии в них не увидела. Дмитриева отправили на стационарную экспертизу в Москву, в Институт имени Сербского. Психиатрическая экспертиза не нашла у него отклонений. Эксперты признали, что правозащитник здоров и не является педофилом. 27 января Дмитриева выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде. Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев после заседания суда рассказал моему коллеге Марку Крутову, насколько неожиданным стоит считать требование прокурора приговорить Дмитриева к 9 годам колонии, вопреки выводам последних экспертиз, и как на него отреагировал сам историк.
Как происходило сегодняшнее заседание суда? Ожидали ли вы того, что на нем было?
Ну, во-первых, того, что сегодня было, ожидал, прогнозировал и услышал. Прокурор города Петрозаводска поддержала обвинение в полном объеме по всем четырем статьям и попросила 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима Юрия Алексеевича Дмитриева. Она выступала с обвинительной речью.
Кто-то еще сегодня в суде имел слово?
Нет, кроме председателя судьи. 22-го следующее заседание, там буду я уже выступал с речью в защиту. А 27-го числа назначено заседание для последнего слова судимого Юрия Алексеевича.
Виктор, ну скажите, пожалуйста, вы говорите, что ожидали того развития событий, которое произошло сегодня на суде. Но как же так? Ведь были экспертизы, и последняя из них, насколько я понимаю, показала абсолютную невиновность Дмитриева.
Сегодня прозвучала речь прокурора, представителя государственного обвинения, которая подписала сама это обвинительное заключение. Я о ней говорю, что ожидал, что он так выступит. Это же не приговор. Это не означает, что такой приговор будет. Приговор еще впереди. Она свою позицию излагает, я свою позицию буду излагать. А суд уже будет учитывать все те доказательства, которые есть в материалах дела. В том числе и экспертизы последние, которые проводились. Прокурор предложил их не принимать во внимание, потому что якобы они неправильные. Вернулась к первому заключению, к тому спорному первому заключению. Но это ее позиция. Она формально, она имеет право так. Потому что если говорить о гражданском долге, так скажем, и должности, вот тут это второй разговор, это уже в мою компетенцию не входит. А формально она имеет право так выступить.
Просто в российских условиях, где обычно приговоры повторяют слово-слово обвинительное заключение, очень тревожные новости.
Ну, новость, конечно, тревожная, поэтому я говорил всем, которые вот, когда его освободили, успокоились. Ребята, вы рано успокоились, впереди большая борьба, поэтому давайте ждать приговора. Но все-таки у нас суд, слава богу, еще не ликвидирован. Суд существует, и суд будет встречать рекламу, писать приговор. И суд, наверное, за свои действия тоже отвечает. Поэтому все впереди. Не вижу пока большой причины для пессимизма, для огорчения. Но я считаю, это рабочая процедура.
А сам Юрий Дмитриев уже в курсе, как он вообще отреагировал на сегодняшнее выступление прокурора?
Да нормально, что он разве чему-то должен удивляться? Я думаю, что нет. Но иного он тоже не ожидал.
С адвокатом главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева Виктором Ануфриевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Британская полиция ведет расследование по поводу угроз, поступающих в адрес живущего в Англии бывшего российского бизнесмена Валерия Морозова. Морозов сообщил газете Sunday Times, что на его электронную почту пришли письма с угрозами. Полиция предоставила Валерию Морозову и его жене Ирине защиту. Морозов получил в Великобритании политическое убежище в 2012 году. Он заявляет, что в России подвергался преследованиям за разоблачение коррупции во время строительства сооружений для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По словам Морозова, когда возглавляемая им строительная компания «Москонверспром» выиграла тендер на строительство в Сочи, высокопоставленный чиновник из администрации президента, ведавший выдачей контрактов на строительство, вымогал у него многомиллионную взятку. После отказа Морозова дать взятку последовал прессинг со стороны силовиков, и он счел за лучшее бежать с семьей в Лондон. И вот сейчас угрозы в его адрес возобновились. После покушений на жизнь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также убийство бывшего российского бизнесмена Николая Глушкова, британская полиция не могла не отреагировать на угрозы в адрес Валерия Морозова. В одном из электронных писем, полученных им, в частности, говорилось: «Пришли за Сергеем, придут и за тобой». Причем угрозы были и на русском, и на английском языках. Британское правительство заявило, что возобновит расследование дел 14 погибших в Великобритании бывших российских граждан, чьи смерти признаны подозрительными. В интервью лондонскому корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной Валерий Морозов рассказывает о содержании угроз в свой адрес и о своих подозрениях об их авторстве.
Вы сообщили, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери к вам начали поступать угрозы, в которых вам угрожают повторением судьбы Скрипаля. Скажите, что конкретно содержалось в этих угрозах и есть ли у вас подозрения по поводу их авторства?
Во-первых, я бы сказал так, что не после отравления. Получилось так, что я несколько месяцев назад разговаривал со Скрипалем, и ко мне обратился 4-й канал, потом другие там телевидные каналы, и они взяли у меня интервью и показали по английскому телевидению. И вот после этих интервью я получил письма на почту мою электронную. Сначала одно письмо, потом на следующий день второе письмо. Ну, первое письмо, оно там, ну, по памяти могу сказать, там, типа, они пришли за Сергеем, придут за тобой, там, типа, будешь ты у меня теперь ходить там по струнке или по ниточке, или что-то такое, да. Первое письмо было на русском, Валерий, ну, причем Валерий, не Валерий, а Валерий. Они получили Сергея, они теперь приходят за вами, это такой типичный текст, как бы с английского переведенный по Google. Потом идет «Сэр, лучше всего сейчас соблюдать спокойствие и быть начеку». Ну, тут уже меньше такого гугла, а больше уже, то есть, сэр-то и остался, как бы, но уже все-таки более по-русски. По-русски написано правильно. А третья фраза вообще, раз с гугла не переводится, будешь ты у меня по ниточке ходить. Ну, это понятно, что написано русским. Второе письмо было на английском. Do you not care what will happen to you? Вопрос, а потом waiting for your confirmation. Confirmation имеется в виду, что там еще такая приписка, типа под дурачка, дальше там еще биткоины заплатить или ему. Просто я хочу сказать, что у меня здесь на протяжении вот 6 лет, что я здесь уже прожил, да, у меня было уже несколько таких случаев, когда на меня выходили, и потом возникали какие-то конфликтные ситуации, или просто выходили с целью создать мне какие-то проблемы люди, которые потом оказывались в ходе, значит, вот этих вот конфликтов, я разбирался, и в итоге оказывалось, что это люди, связанные, обычно это криминал, сюда приехавшие, по схеме работающие так, что сюда приехавшие или скрывая, что они криминалы, или они в основном здесь приезжают как борцы с Путиным. И кося под каких вот политических, они, значит, обвиняя Путина, они получают здесь статус беженцев. Многие из них получают даже социальную помощь, то есть имеется в виду деньги и квартиры, там, и обучение детей бесплатное. Вот. А кроме этого занимаются уже и другими делами, часто незаконно, но в связи с тем, что системы-то тут разные совершенно, то всем приехавшим здесь, в том числе мне, приходится, или не приходится, но мне надо так работать, ну, что-то с привлечением людей из бывшего СССР, потому что, ну, нам как-то легче тут. И вот очень часто среди этих людей, которые приходится иметь дело и работать, появляются вот такие вот персонажи.
Скажите, а у вас есть подозрение, кто мог бы быть автором последних угроз?
Есть несколько вариантов. Один из вариантов, я могу, конечно, не знать, если это делалось из России, но сейчас проверяют по спецслужбе, которая. А если это делалось из Великобритании, то у меня есть тут 2-3 варианта, скажем так.
А действительно ли вы получили защиту от британской полиции?
Я могу подтвердить, что полиция, да, действительно несколько раз приезжала, вела со мной разговоры, забрала там документы, еще что-то там, вот я с ними на связи. Она осуществляет, соответственно, проверку всех касающихся вот этого вот эпизода, ну, событий или людей.
Вам известно о списке из 22 лиц, который вывешен на сайте российского посольства в Лондоне? Их экстрадиции требует Россия. Как вы полагаете, действительно ли это лица, совершившие уголовные преступления? Или же среди них есть политические оппоненты Путина?
Я не так много могу назвать действительно здесь политических. Честно говоря, очень с малым количеством людей здесь общаюсь.
Вы упомянули о том, что вы разговаривали с Сергеем Скрипалем недавно. Вы с ним были знакомы? У него были опасения за свою жизнь?
Я его видел один раз. Мы случайно встретились в русском магазине. Он меня узнал. Я видел себе эту знакомую, фамилию знакомую, но, честно говоря, тогда даже не вспомнил, откуда там что знакомое. Он меня узнал, ну, может быть, потому что привык там все, может быть, в своем сознании читал очень внимательно. Он узнал и как бы сразу ко мне обратился, и мы, я был с супругой, мы втроем, мы постояли, там никого не было в магазине, вот мы там кроме продавца. Мы с ним минут 20 поговорили, и он вот дал мне свой телефон, свои координаты, и он хотел, чтобы я с ним связывался, и даже намекал, что может помочь мне при решении моих проблем там с Москвой. Нет, никакого впечатления о том, что он что-то опасается, не было. Он был, наоборот, впечатление было, что он так на коне, что у него все хорошо сложилось. Он говорил о том, сказал, что он как раз возвращается со встречи со своими друзьями из российского посольства, что он с ними встречается ежемесячно. Он сказал, что он работал в МИДе, но я видел, что он не карьерный дипломат, что он военный, причем даже не КГБ, а это видно было, что военный разведка, человек, который отслужил офицером приличное количество лет в армии. И он сказал, что он занимается сейчас, у него был бизнес в Испании, он его продал, что он занимается cyber security, занимается аналитикой, как я понимаю, intelligence, проверки, безопасности. И он сказал, что вот как раз занимается этим делом.
Он вам сказал прямо, что он каждый месяц встречается с кем-то в российском посольстве?
Да. И более того, он сказал так, что я понял, что он и не особенно скрывал это и от британской стороны.
Вам не приходилось встречаться с Глушковым?
Нет, вы знаете, может быть и приходилось, но как-то не очень. Я в России, он был мне неинтересен, но если уж в Березовске был Кошельков, Крыжаков и Барсуков. Ну а Глушков там, он так и оставался, что там, казначей в Березовске. И был близок к нему, и наверняка знал гораздо больше и о деле Литвиненко, и о Березовском. А когда все сейчас стали сказали, что все это будет подниматься, а может быть и Скотт Янг, и вообще. То есть Глушков вообще был человеком, который, как я понимаю, вот как раз и знал очень много.
Кто может за этим стоять, за этим покушением на убийство?
Стоит тот, кто убил Березовского. Понимаете, вот это вот все дает возможность очень многим людям, криминалу, когда кто-то хочет с кем-то разобраться, порождает такую уверенность, что можно все это сделать, то есть убить человека, а потом все это повеснет на Путине, и никто не будет копаться. А так как Глушков знал наверняка слишком много об этих убийствах, и в том числе он перечислил их, из Скотта Янга, он ко всем имел отношение. И он говорил, вот в отличие от всех, которые все говорят, что помалкивали насчет Березовского, Патрасахишвили там и так далее, все это. Он говорил, что да, убили. То есть я так понимаю, что он готов был, вот если началось бы нормальное расследование, он готов был сказать что-то такое, что могло привести расследование к результату.
А что по поводу Скрипаля вы думаете?
Сейчас ничего не известно, потому что нет никакой информации. Англичане не дают никакой информации. Как можно сказать, что я исключаю Путина, я исключаю российские спецслужбы практически. Ну, я никак не могу представить, его могли бы убить, там, я не знаю, 100 раз и тихо. Без всякого яда, да? То есть вещество, которое нужно применять для убийства армии, города. Но ни одного человека. Я исключаю, грубо говоря, британское правительство. Все, что Британия сейчас в правительстве там имеет, я думаю, что все это очень плохо может закончиться для консерваторов. Вот. Я это исключаю, эти варианты. А остальное я не знаю, что.
С бывшим российским бизнесменом, получившим политическое убежище в Великобритании Валерием Морозовым, беседовала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 20 марта. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».